Продолжаем, братья и сестры, наши размышления над страничками истории. Значит, давайте кратенько вспомним, кто-то не был эти дни. Мы вспоминали пути Евангелия от времен Рябошапки, Воронина, Пашкова. При всей ненависти Победоносцева и при всех запрещающих законах страдали, но в свободе Христовой жили. Вот что интересно, братья и сестры. Были ли строгие запрещающие законы? Да, строже, чем сегодня. А почему законы не сдавливали духовную жизнь, проповедь Евангелия, не останавливали? Ну, так Христова свобода. Терпели. Но собирались, битые были по ночам. Денег мало было, шли пешком, на верблюдах, собаках, но Евангелие распространяли. И свободу Христову ни победоносцев, ни запрещающие законы стеснить не смогли ничуть. Что Господь предначертал в своих планах в деле проповеди Евангелия, оно было совершено. Заплатили дорогую цену слез, страданий, крови. Да, братья и сестры, ну, исполнили. А вот беда началась, мы начали вспоминать с годами свободы. Первый период с 1905 года, и вторая, более серьезная беда началась с периода 1917 года. Почему мы с вами вспоминали вот этот период, проявляет, ну, как бы для нас особый интерес. Вот эта книга «Церковь должна оставаться церковью», тут где-то 400 20 страничек так примерно, собирали эту книгу больше 10 лет, документально, братья и сестры, документальный анализ на основании архивов, размышлений над Словом Божиим, что произошло, почему произошло, как нам быть сегодня наученными Богом, вот, правильно держаться путей Господних, да сохранит нас Бог от подобных трагических ошибок и так далее. Значит, вот этот период, с 17 по 37 год. И мы вспомнили с вами две такие самые серьезные, с самыми большими последствиями ошибки или отступления от заповедей Божьих. Когда нарушили заповедь Кесарева Божия, эту государственную политическую линию мы с вами отследили, когда церковь и государство пошло навстречу друг другу. Вот это сближение, братья и сестры. Три дня пути. Три дня пути. Или от книги пророка Исаии читаем, он был, 53 глава, он был презрен и умолен пред людьми. Ну, презрен то, что сына славы видели как плотника и так далее, не считались его речами. А чем был умолен пред людьми? Я посмотрел значение слова «умолен». Ну, если на еврейском посмотреть. Суть слова «умолен» – его держали на расстоянии. Его держали на расстоянии. Все время тянули Христа «давай живи, как мы». И если будешь нас кормить и исцелять, мы тебя царем даже поставим. И еще выше. Кем хочешь, тем и назовем, хоть императором. А он все время тянул народ израильский, давайте живите, как я, свято, вот, богоугодно. И не могли друг друга, они не могли Христа стянуть, это невозможно. Но и Христос потом, вот пока не принес себя в жертву, сколько прикладывал усилий подтянуть до своего вот уровня, идите за мною. И получалось расстояние, братья и сестры, получалось расстояние. Значит, теперь уже, когда мы соединены со Христом в одной жертве, теперь для нас с вами остается расстояние между нами и миром и властями. Три дня пути, братья и сестры, не два дня, ну и тем более не один день. И сохрани Господь не в Египте. Три дня пути расстояния. А теперь у нас с вами предстоит третью линию отследить, которую мы с вами так обозначили, вот, государственно-политическую линию, военную линию и третья линия сельскохозяйственный вопрос или вопрос насущного хлеба. Как его правильно назвать? И тоже основание нашего рассуждения, книга Левит, 10 глава. И здесь повеление Господне. Священники пусть не выходят из скинии собрания, чтобы не умереть. Почему? На них елей помазания Господне. Я Господь Бог ваш. Братья и сестры, Матфея, 6 глава, где Господь учил молиться, и там строчка «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Чему Он учил нас? Перед молитвой такие звучат очень хорошие слова. «Отец ваш Небесный знает нужду вашу прежде прошения вашего». Это о хлебе насущном речь идет. Ну, потом мы и попросили хлеба. Значит, если Отец Небесный знает нашу нужду о хлебе насущном, Он же нам его и дает каждый день, то нам что надо знать? Братья и сестры, что нам надо знать? Мы наполняем день заботой о насущном хлебе, но Отец Небесный говорит, пока вы еще встали, я знаю все ваши проблемы, я побеспокоюсь. А нам что поручил прежде всего, чтобы с чем мы вставали утром и вечером ложились? Что должны знать? А? Молиться. Еще что поручил? В этих же вот Нагорной проповеди, Матфея 5, 6, 7. Ищите прежде Царствие Божие. Об остальном, говорит Отец Небесный, я знаю, я побеспокоюсь. Вы побеспокойтесь. А святилище Церкви Божьей, вы же священники, вы вот тут все проверьте, чтобы все было так, как должно быть. А насчет хлеба я побеспокоюсь. И вот в Левитам 10 глава открывается какая-то такая нужда, что-то там у священника произошло, дома какая-то беда. Тут надо служение в скинии, а тут ему говорят, слушай, там случилось что-то, побежал. Господь говорит, умрешь. Вот до порога добежишь, умрешь. Не бегай, тебе нельзя. Или там услышал, землю дают, что-то раздают, продают. Сейчас я сбегаю и приду, продолжу служение. Не сбегаешь, умрешь. Ну еще что там, война, наводнение, землетрясение. Все бегут, а ты служение совершай. И вот когда мы берем тему «Хлеб насущный», я удивляюсь, братья и сестры, силе этого вопроса. Раньше по молодости я его так не видел и не понимал. Ну, работаем, кушаем, нет работы, другую работу. Самому приходилось, когда лишали работы, от инженера дойти до кочегара, кем я только не работал. Ну, ничего. Ну, работали и так, как Господь вел, так и шли. А со временем у меня этот вопрос встает. Я удивляюсь, какой это сильный вопрос. И почему Христос в первой Нагорной проповеди чуть не полглавы тут уделяет. Смотрите, не ищите, что есть пить, потому что язычники, потому что лилии, птицы. Я думаю, ну что он так много говорит об этом? Ну заработали, съели, а что тут? Да, братья и сестры, тема большая и серьезная. Сколько сейчас передвижений? Такого раньше не было с места на место. А проехать всю Европу, братья и сестры, где встретишь наших братьев и сестер? Ну, сколько я знаю. В Чехословакии, Бельгии, Швейцарии, в Ирландии. По этому краю. В Израиле, в Италии, в Испании, в Португалии. Это то, что я знаю. В Южной Корее, в Африке и в Кувейте. Это то, что я знаю. А то, что еще не знаю, может быть, еще есть. Такого передвижения верующих не было. 61 года и старики не назовут, так не двигались. Братья и сестры, что двигает людьми? Если движение ради святилища, да благословит Господь все эти передвижения. Но если оставляя святилище ради хлеба, вот какой стоит вопрос. Если оставляя святилище ради хлеба. Вспоминаю один из съездов, когда Геннадий Константинович, ну, говорил, как всегда, о пути братства, о страданиях, и как бы жест такой в отношении братьев, которые сидели в президиуме. И говорит, не великие богословы все, не сильно талантливые, может быть, там проповедники и так далее, но если бы нужно было до сих пор быть в тюрьме и умереть там на нарах, то они к этому готовы. Поэтому они сидят здесь высоко. Для меня это запомнилось и врезалось в память на всю жизнь. Почему почтение? Почему доверяют братья служения? Потому что прикипели сердцем к святилищу братства. И будем отстаивать его чистоту, если даже все будем сидеть в тюрьмах, и нас там в тюремной яме и похоронят с номерками на ногах. Не двинемся и не уступим. И Михаил Иванович говорил, сколько мне было предложений выехать в такую страну, в такую страну, в такую страну. И документы сделают, и деньги на дорогу дадут. Только скажи одно слово. Согласен. Но он говорит, а как я оставлю братство? Бог призвал меня к этому святилищу, поручил служение. Тут он должен меня найти, когда придет, где он меня поставил. Вот пример наших старцев. Подражайте вере их. Подражайте вере их. И ну, как-то учимся у старцев, как нам служить. Я вспоминаю, работал в кочегарке сутки через трое, а курсы... Вытаскиваю 10 рублей сменщику, говорю, отстоишь за меня смену, чтобы я 7 дней был свободен, побыл на курсах. Да, он такой довольный, где тогда было заработать деньги? Хорошо. Потом говорю, я тебе отдам зарплату за весь месяц, потому что мне надо ехать в детский лагерь на целый месяц. А ты свои смены мои сделаешь? Сделаю, что ж, довольный такой. В то время, представьте себе. Потом говорю, я тебе отдаю... За 3 месяца, за все лето зарплату, мне нужно в лагерь. А уже осенью я все тебе верну. Хорошо. Ну, как-то так мы учились, потому что у нас лагерь был, мы въезжали в лагерь 20 мая, готовили лагерь, семинар, а возвращался домой 3 сентября. Потому что заезды были до 350 детей, еще мы привозили интернаты, и невозможно было на один день оставить. Такая была сильнейшая нагрузка. Ну, как оставишь? Мои из дому звонят, ты думаешь ехать домой или не думаешь? Я говорю, едьте вы сюда. И жена приехала, пекла хлеб, один сын дрова рубил, другой там тоже. Всем нашлась работа, и мы 3 сентября все довольно вернулись домой. Ну как-то вот так учились, братья и сестры, материальные отодвигать, а духовные приобретать. И когда вот уже дети выросли, стали членами церкви, теперь мне легко. Поедем, поедем. Будем делать? Будем делать. Нету выбора. Материальный сразу отодвигает, работу оставляет, все, надо поехать. Все, я отпросился, едем. Никаких разговоров. Вот так как-то учимся у старцев, как правильно поступать, братья и сестры. И я смотрю, что происходит с теми и с детьми тех, которые духовно отодвигают ради материального. Понаблюдайте сами. Куда выходит в конечном итоге их путь жизни? И вот этот вопрос, когда мы начинаем перелистывать странички истории, еще с времен Рабошапки, оказывается, этот вопрос бродил вокруг братьев. Уважаем Рабошапку и путь служения его, и кончину жизни его. Но нашли такое письмо, он написал, когда сильно прижимали его уже, не давали там ни пахать, ни заработать, следили, вот ссылали, арестовывали. Написал он прошение губернатору. Разреши, мы всеми верующими выселимся в степи, чтобы далеко нас никто не видел, там распашем вольные земли, будем жить отдельным христианским поселением. Такое письмо нашлось. Я смотрю, подписал губернатор, смотрю, слава Богу, не подписал, братья и сестры. Не подписал. Также дальше Рябошапка проповедовал, ссылали его, наказывали, проповедовал, кончился путь. Я думаю, а если бы губернатор подписал это послание, что было бы с нашим дорогим братом-проповедником? На поле нашли бы его, на торговле нашли бы его, на стройке нашли бы его, наверное, на благовестии не знаю, нашли бы или не нашли. А может, редко было бы. А так он день и ночь, села в село, шел и шел и шел, и до конца исполнил то, что Бог предначертал. Но и вот это искушение как бы немножко его сердце всколыхнуло. А потом дальше перебираем уже годы. До 1905 года пишет, значит, донесение пишет один, говорит, верующие баптисты собираются на тайные совещания и потихоньку по одной семье уезжают в Сибирь. В Сибири хотят основать новую сельскохозяйственную христианскую колонию, которая впоследствии перерастет в сельскохозяйственное христианское государство. Ну и такое вот донесение. Ну, уезжали. Создали ли они там колонию государства? Нет, не получилось. Там уже революции, перемена истории. Но откуда вот эта идея берется, братья и сестры? Где она живет? Вот в нашей глубинке, нашего Адама. Где она там поселяется, эта идея? Наконец-то поселиться отдельно, все верующие, никто не гоняет, и вздохнули. Вот сейчас хорошо. Что хорошо? Кому хорошо? Нам хорошо. А Господь будет плакать о таких проповедниках. Он нам таких планов не оставил в Писании. Не оставил, братья и сестры. И вот эта идея, вот она забрела в сердце Проханова. Мы с вами вспоминали в первые дни, когда беседовали. 1894-6 год, разгар гонений. Церковь сдает экзамен на несение креста, на отвержение себя. А у Проханова идея, едет под Симферополь, организовывает себе хозяйственную коммуну. В эти годы, ну, по молодости не понял. Ладно, может, позже поймет. Нет, братья и сестры, позже повторяется еще более печальная история. Начиная с 1918 года, особенно 19-20 год, идея создания сельскохозяйственных христианских коммун. Артелей, цехов по обработке земли и так далее. И вот первое, что пришло на сердце Проханову, организовать полную коммуну. То есть объединили не только земли, но и имущество. Жили вместе в общежитиях, была общая столовая и обрабатывали общую землю. Потом прошло некоторое время, нет, проблемы встают. Давайте объединять только земли, только плуги, там только лошади, а остальное, чтобы каждый жил в своем доме. Но почему-то Проханов увидел, что за этими коммунами будет будущее. И в будущем они будут процветать, расширяться, крепнуть и показывать неверующим, что вот смотрите, у нас лучше получается приобретать хлеб насущный, чем у вас. Ну, я понимаю, что встает в сердце такой вопрос, ну а что плохого, если объединились? Ну да, время трудное, там гражданская война, разруха, хлеба не хватало. Не в том плохо, что объединились и что появился хлеб. А плохо в том, что вот этот путь коммун пересекся с планами партии по созданию социалистической материальной базы. Вот что плохо. Газета «Правда» стала писать об этих коммунах, что надо идти им навстречу, надо помочь им. Потому что там такие трудовые коллективы, трезвые, сплоченные, вот, добросовестные, они же не пьющие, не курящие, будут работать. И пусть они развивают это. Партийцы знали, что придет время коллективизации. Пока подымут этот неверующий народ, верующие уже откликнулись, уже строили базы. И ВКПБ знала, что когда-то будет конфискация земель, создание колхозов, но это все будет потом. А пока пусть работают. Даже развернули в тот период, называется НЭП, новая экономическая политика. Это частное предпринимательство. Пожалуйста, выкапывай, где там тебе закопаны в земле горшочек с золотом, открывай любой цех, магазинчик, фирму, ферму, ну как сегодня, в любом виде. И распространяйся, сколько тебе сил и средств хватит. Разрешали. Разрешали. Но потом пришло время, братья и сестры, этих непманов стали несовать такими полными, с кошельками, а тут бедняк рядом голодный. Начались аресты, начались расстрелы, началась конфискация. пришла идея колхозов. Все в колхоз, и плуги, и лошади, и землю, и здание, и так далее. Вот здесь произошла такая большая ошибка, которую впал Проханов, потом стал втягивать церкви, целый союз в каком-то большей части втянул. Потом баптисты посмотрели, и баптистские общины многие стали втягиваться в вот это вот движение, не видя еще впереди опасности. Но вы скажете, а как нам все-таки оценить, вот есть опасность или нет опасности? Ну, если проследим линию священства, как граждане вроде хорошо, вдвоем-троем легче работать, чем одному, но как священники. Проханов еще в 1918 году писал богословское обоснование для создания сельскохозяйственных коммун и артелей. Ну вот уже я на библейских курсах уже скоро 20 лет. Что-то приходится читать, что-то приходится писать. Если бы мне братья поручили, напиши богословское обоснование сельскохозяйственным артелям. Братья и сестры, я бы оказался в великом затруднении. Что писать? Я бы, наверное, одно написал. Ищите прежде Царствие Божие, остальное хлеб насущный Отец Небесный даст. И на этом мое бы описание кончилось. Я удивляюсь, что нашел в Библии Проханов как богословское обоснование для этого движения. Это была первая ошибка священника. И он ездил, вот написано, приехал сюда на Урал, там рабочие спрашивали, Иван Степанович, что это за движение? Мы сомневаемся, некоторые даже плакали. Куда мы уклоняемся? Не плачьте, не будьте неверующими, будьте верующими. Бог даст нам, будет, ободрял он уральских рабочих. А многие же сомневались, будет что-то или не будет. И вот 1926 год, переломный год. Проханова Тучков сломал в тюрьме с военным вопросом. И он против совести своей написал воззвание в газету, через газету политическую, ко всем евангелистам России. И на съезде было противостояние, борьба, и тоже с половинчатым сердцем Проханов принял это решение, подписал, служить в армии. И он понимал, что что-то мы до конца не то сделали. Но то, что союз в этом году был сломлен на военном вопросе, дальше начнется его разгром, вот это он еще не видел. И в этом же 1926 году на съезде принимают программу, решение съезда. Какую программу? Всем стараться достичь высшего образования, развивать сельское хозяйство и промышленность, развивать науку, искусство, живопись, скульптуру и архитектуру. Евангельские куры и яблоки должны быть самыми крупными в России. И там 10 пунктов. Братья и сестры, какие куры и яблоки? Какая живопись и скульптура? Завтра аресты, тюрьмы, расстрелы начнутся. Какая скульптура? Братья и сестры, по одному этому приходим к выводу, что уклонились, оторвались, как священники потеряли ведение, что вообще происходит в братстве, в духовном, вот, ну, в духовном святилище, что происходит. И теперь в 1927 году он принимает путешествие по Сибири. И проехал вот от города Бийска туда, до самого Дальнего Востока и обратно. Что он искал? Уже туча гонений, туча разгромов братства нависла над братством. Еще смотрели в землю. Вверх на эту тучу еще не смотрели. В городе Бийске на слиянии рек Бий и Катунь будем строить город Солнца. Почему Солнце? Центральная площадь будет большой в виде круглой, как солнце, а 12 улиц с именами 12 апостолов будут расходиться, как лучи солнца, в разные стороны. Это будет город для верующих, только для верующих. Утром они соберутся на центральной площади, помолятся, пойдут работать, и вечером придут помолиться, разойдутся по домам. И будет такая образцовая жизнь, что неверующие коммунисты, когда увидят, как процветают верующие, они, конечно же, покаятся и скажут, воистину есть Бог. Потом поехал дальше вот сюда, вдоль Амура, искал места, где поселять верующих, и было расписано, так, эти здесь овцами займутся лучше всего, а те будут пшеницу сеять, те телят разводить, на озере Ханка рис будут сеять, все расписали. У него был специальный инженерно-технический отдел при его руководстве, тут сидел агроном, инженер, всякие специалисты, и все вот это рассчитывали, там Шоп Мишича звали, вот этого инженера, это отдела, и всю вот эту работу делали. Братья по окончании библейских курсов сразу перевозились на Кавказ, в сельскохозяйственную школу. Изучали агрономию, зоотехнию, инженерию, там, овцеводство и так далее, и так далее. Брат, сестры, 1927 год. Вернулся с этой поездки, написал стихотворение «Сибирь». Но когда мы узнаем, в связи с чем он написал там такие строчки, вот, «В рудниках твоих томились, тут день и ночь за Сибирь молились, те молитвы не пропали, среди вот их надежд и грез новая Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос». Ну, так, когда прочитаешь, вроде братья в кандалах там в рудниках молились, что пробудила Сибирь, если новая покаянная Сибирь восстанет, это же будет хорошо, хорошо. Но он имел в виду, восстанет новая сельскохозяйственная христианская Сибирь. Вот что он имел в виду. И сразу нехорошо на сердце. Разве в рудниках, в цепях об этом молились? И второе. Будет ли жить Христос в этой христианской сельскохозяйственной Сибири? Большой знак вопроса, можно три знака сразу поставить. Точно ли будет жить Христос? Проханову казалось, что будет. Проханову казалось, что будет. Братья и сестры, не поселился там Христос. Он говорит, я живу во святилище, а также смиренным и сокрушенным духом с теми, кто трепещет пред Словом Моим. Не выверили в Писание, не спросили Духа Святого, главу Церкви Христа, делать это или не делать. И 1928 год, когда они ехали на очередной Всемирный конгресс баптистов, он больше в Россию не вернулся. Он остался за границей, там в Берлине, как-то там помогал, что-то еще советовал. Союз остался на разгром. А как же планы, братья и сестры? Как же город солнца? Как же встанет новая Сибирь, в ней будет жить Христос? Все и развеялось, как туман, как дым. Как туман, как дым. Пришел 29-й год. И помним с вами, вот апрель месяц, там сразу подряд постановления идут. Собрался профсоюз бороться с религией. По партийной линии бороться с сектантами. Законодательство 29-го года. Постановление в ЦИК. По всем линиям сразу были собраны в зале ведущие власти люди на борьбу с религией. И вот, братья и сестры, закрывают курсы, закрывают издательство, прекращается молодежное общение. Ну и пошло, ступенька за ступенькой, все пошло, пошло, пошло. Ну а наш вопрос хлеба насущного. Как же, братья и сестры, а где же наши кооперативы там и так далее? Кооперативы все ушли в колхоз. Основатели пошли в ссылку. А потом затеяли обмен паспортов. Старые паспорта забрали, а верующим новые не выдали. А как без паспорта на работе? Никак. Но если нет работы, чем заплатить квартиру? Нечем. Собирали свои вещи и начинали скитаться, чтобы найти, где перезимовать и прокормить семью. Уже никаких планов не было. Была одна нужда. Чем сегодня прокормить семью? Где найти булку хлеба на день? Вот что пришло время, братья. Потом пришло время голода, помню с вами, 33-й год, Украина, там раньше чуть по Волжье и так далее. Хлебные карточки. Верующим хлебные карточки многим не выдали. Что делать дальше, братья и сестры? Где-то искали в селах, в Средней Азии, в Сибири, пристанище, какую-нибудь избушку, кусочек земли, кусочек хлеба. Пришло время, отцов забрали из семей. Что дальше делать? Были крайние случаи. Дети верующие, есть такие моменты свидетельства, попрошайничали на базаре, чтобы кто-нибудь дал какую-нибудь корку хлеба. Вот до чего доходило. А где же планы, братья и сестры? А где же обетование Божие? Во время голода прокормить тебя, пойдешь через огонь и воды, не опалит тебя. обетование в Писании было? Было. Господь был верен обетованием? Верен обетованием. Но священство вышло с этих обетований, не сохранило верность и чистоту своих рядов, чтобы иметь право на обетование, чтобы чистые руки поднять к Отцу и спросить: «Отче, Ты обещал, что прокормишь в лютое время, будь верен Своему Слову». Руки были нечисты. Братья и сестры, эти молитвы Господь не принимал. До того нарушили Слово Божие, переступили заповедь Божию, нарушили служение во святилище, что уже приходим к выводу, Господь оставил этот народ. Оставил этот народ. Дух Святой обитал только в одиноких верных братьях, душах, может быть, семьях, одиночных. В целом весь народ Божий был оставлен. Что может быть страшнее, братья и сестры? Вот мы прочитали: «Господа Бога святите». Не святили Господа. Не трепетали каждый день сердцем, чем бы нам не огорчить и сохранить Его присутствие. Увлеклись своими путями, планами, и им показалось, что будет хорошо, или должно быть хорошо. Братья и сестры, вышло до того плохо, что трудно назвать в истории подобный трагический период. Даже некоторые историки говорят, если взять 37-й год, то не знаем, кого из императоров с первых четырех столетий поставить рядом по количеству жертв и по массовости гонений. Даже затрудняется. Нерон больше свирепствовал, или вот в 37-м году вот дошли до такого состояния. И, конечно же, такая трагедия задает нам вопрос: почему это произошло? Братья и сестры, почему? Как бы хотелось, чтобы вот эти уроки, ну вот, уроки большие такие, вот, потрясающие вот душу, но чтобы мы научились вот с первого дня, как покаялись, приняли крещение, детки наши подрастают, вот они же учатся читать Писание, петь, молиться, научились трепетать за святилище, научились трепетать за присутствие Божие. Если кто-то что-то видит или хочет делать, или предпринимать, давай 10 раз проверим по Писанию, с братьями, с постом и молитвой, не огорчится ли Господь Духом Святым, не отойдет ли от нас. Может, тебе только кажется, что так хорошо, так должно было бы получиться, а выйдет еще хуже. Лучше пока повремени, давай уточним, давай выверим, давай будем проверять. Значит, Господа Бога святите в сердцах ваших, братья и сестры. Господа Бога. Потому что вот этот новый союз, который сейчас возродили, союз иванских христиан, как-то он тогда рассеялся, вот, ну и сейчас его воскресили, этот союз. Но они говорят, тогда Проханову не удалось реализовать свои планы, сейчас мы их реализуем. Братья и сестры, какие планы? В какой вы второй 37-й год хотите доводить народ? Или что у вас вот на сердце? Что вы говорите? Значит, мы благодарим Бога, что Он нам простил вот эти все увлечения, ошибки. Попросили у Господа, чтобы Он вел нас вот другим путем. Не уходили мы в эти планы. А тут встает сегодня рядом новый союз и говорит, мы продолжим и реализуем планы, наверное, еще в большей силе, в большем масштабе. Пришлось быть на Сахалине, я думаю, это край земли. Пока мы ехали с Южно-Сахалинского, город Смирных, 320 километров по разбитой глиняной дороге, чтобы проводить там курсы библейские, два молодых брата на краю земли, ну о чем мы будем беседовать? Они меня всю дорогу спрашивали, а что нельзя заниматься бизнесом? Для моего удивления не было предела. Ну, думаю, ладно, мы тут ближе к Европе, понятно. Но вы же там на краю земли, у вас там море, рыба, у вас немножко все другие. И оказывается, эта идея и там не дает покоя братья. А почему нельзя? Ну, а почему бы заняться? И я говорю молодым братьям, спрашивайте Господа и братьев. 61 по 88 год нам Господь преподал, кем работать и сколько иметь хлеба. Не пренебрегайте этим уроком. Не пренебрегайте этим уроком. Не говорите, что это было тогда, а сейчас другое время, надо мыслить по-другому. Нет, братья и сестры, и тогда Господь нас учил. Ну, тут мы немножко с вами остановимся, друзья дорогие. Сейчас поем пение. Я знаю, что эта тема такая, что она затрагивает много вопросов. Если у вас появятся вопросы, ну, давайте пишите или задавайте устно, чтобы мы перешли дальше к следующей теме.